Уважаемые коллеги, добрый день. У нас основной докладчик сегодня Андрей Ремович. Прежде чем начнем обсуждение повестки дня, хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на недавнем совете по науке. Образованию в выступлении одного из участников нашей дискуссии. Речь идет об уровне заработных плат научных сотрудников. В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. При этом в послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральной, и региональной властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленные задачи много в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, важнейших для общества и страны сфер. Однако очень часто мы видим, ну, во всяком случае, бывает, так скажем, аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчетам все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растет. Ну, вот это все мы услышали на заседании Совета по науке и образованию, по-моему. Наша участница дискуссии Проскурина Настя Анастасия, старший научный сотрудник одного из институтов сибирского отделения Российской академии наук, назвала цифры своей заработной платы – 25 тысяч рублей. Вот, и еще 6 тысяч рублей надбавка. Ну, как мы понимаем, и тогда я и сказал об этом, даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе президента 2012 года. Вот, и в этой связи прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработных плат бюджетников вообще бюджетников во всех сферах и в регионах страны. Современные цифровые информационные возможности, мы это видели в условиях эпидемии, позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. Такие возможности, по сути, у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина. Я повторю, такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организации. Я вас попрошу, да, это непростая работа, но нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника. И главное, необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. Ясно, что без проблем не бывает. Но мы должны их постоянно анализировать. Ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Вот к прозрачности мы еще вернемся. А система контроля, мониторинга ситуации, учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели. И кроме того, прошу отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждения. Мы применительно к высшей школе это уже делали. Не секрет, что разрыв бывает очень внушительным, так аккуратненько скажем. Если высчитывать среднюю заработную плату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной, а на самом деле Бывает так, что у одних густо, у других пусто. Я вот просто прошу вас еще раз в связи с имеющимся поводом посмотреть на всю поляну, связанную с заработными платами в бюджетной сфере. Я хочу напомнить еще раз про майский указ 2012 года. Его никто не отменял. Все его положения обязательны к исполнению. Я прошу исходить именно из этого. И коллег в правительстве, и в регионах страны. Но еще перед тем, как мы дальше начнем работать, все-таки хочу послушать министра Фалькова. Мы с ним уже на этот счет разговаривали применительно к научной сфере. Хотелось бы послушать его, его оценки, его анализ. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению вы внимательно посмотрели на ситуацию, на которую указала Анастасия Сергеевна Проскурина, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 129 рублей. В том числе, как она справедливо указала, 25 тысяч – это должностной оклад. Если сравнивать с 2019 годом, то в 2019 году у Анастасии Сергеевны было чуть больше, из-за того, что был грант РФФИ, было 57 375 рублей. Так что 2020 год в этом смысле несколько отличался от предыдущего, поскольку не было иных выплат. Что касается Института цитологии и генетики, то мы со стороны государства, через министерство, выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели 795 миллионов 200 тысяч рублей. В том числе, в соответствии с вашим решением, в прошлом году научным учреждениям по всей стране было дополнительно выделено 4 миллиарда 897 миллионов 585 тысяч рублей. И из них 10 миллионов в конце года были даны в Институт цитологии и генетики. В этой связи я хотел бы сказать, что часть этих средств, естественно, была направлена на заработную плату. Решение о распределении заработной платы в соответствии с действующим законодательством внутри между научными сотрудниками осуществляет руководство института на основании положения об оплате труда и штатного расписания. Отдельно хотел бы сказать, что мы проанализировали динамику по научным сотрудникам, динамику оплаты труда с 2018 года. В 2018 году в Институте цитологии и генетики средняя заработная плата была научных сотрудников 64,5 тысячи рублей. На тот момент это 204% от средней по экономике региона. В 2019 году она несколько снизилась, составила 61 100 рублей. Это было 182%. Произошло падение, но в 2020 году средняя заработная плата составила 67 200 рублей. Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований, то получается, что установленный показатель в 200% от средней по экономике в данном конкретном учреждении был выполнен. Но, как вы справедливо сказали, надо посмотреть вглубь. И в институте, как и в любом другом, 5 категорий научных сотрудников. Естественно, больше всего младших научных сотрудников, их больше 100 человек. И если посмотреть, то самая маленькая заработная плата как раз у младших научных сотрудников. Она традиционно в 2019 и 2020 году не дотягивает до 200 от средней по экономике. Анастасия Сергеевна у нас входит в категорию старшие научные сотрудники. В 2020 году вот там больше 70 человек работает в институте. Средняя заработная плата составила больше 75 тысяч рублей, что, в общем-то, больше, чем 200 от средней по экономике. Здесь же хотел бы отметить, Владимир Владимирович, что касается расчета средней заработной платы по научным сотрудникам, то в нее не входит заработная плата руководителя учреждения и заместителя руководителя учреждения. То есть зарплата рассчитывается только на научных сотрудников. И, как вы справедливо сегодня указали, есть соотношение, мы внимательно за этим смотрим, не более чем 1 к 8, среднемесячная заработная плата руководителя учреждения и основного персонала. У меня все, Владимир Владимирович, доклад окончен.
Да, вот смотрите, на что я обратил внимание. Списочный состав института. Ну, просто не потому, что даже Анастасия Сергеевна обратила на это внимание, а потому что это пример для того, чтобы проанализировать ситуацию в целом по отрасли. Списочный состав института 388 человек. Из них 308 работают на полную ставку, а 80 человек на полставки. Ну, не на полную, во всяком случае. По разным причинам. И причины могут быть действительно вполне благородные и уважительные. Значит, средняя заработная плата научного сотрудника 67 215 рублей. Институт получил, кроме причитавшихся ему денег, еще и 10 миллионов рублей на поддержание уровня заработной платы и 5,8 миллиона рублей на то, чтобы трудоустраивать молодых специалистов. При этом правила, которые мы установили изначально, ну, правительство установило, 70% для того, чтобы выйти на 200% от среднего по экономике, дает бюджет, а 30% учреждение зарабатывает само. Значит, и действительно, в 2018 году это было 204% от среднего, в 2019 уже припало, как вы мне сказали, в ходе наших предыдущих разговоров, 182% уже было. При этом в 2000 году 192%. Значит, при этом счета не были обнулены, на счетах учреждения еще оставались деньги, по-моему, 30 миллионов, да? Да, Валерий Николаевич?
Да, Владимир Владимирович, на счетах порядка такой суммы оставалось на конец года, на 31 декабря.
Да, то есть руководство учреждения просто посчитало, что эти деньги нужно оставить на счетах университета и, значит, не посчитало возможным направить это на поддержание уровня заработной платы. При этом надо отметить, что действительно у директора в 2020 году уровень заработной платы у самого директора снизился. Это тоже объективный показатель. Был за 300 тысяч рублей, значит, стал 294 767. Ну, в общем, если взять среднюю, то для такого уровня, наверное, соотношение приемлемое, что руководители такого уровня и должны получать соответствующий доход. Значит, как вы сказали, старшие научные сотрудники в среднем получают 77 600 рублей. Я не ошибся, правильно?
Да, Владимир Владимирович.
Да, у Анастасии Сергеевны было 44 там, тысячи с небольшим, в среднем 77 600. И из них 71 человек получали 222%, получили 222% от средней по экономике. Остатки, еще раз повторяю, в НИИ на 31 декабря 2020 года составили 30 миллионов рублей. В принципе, можно было бы направить их на поддержание уровня заработной платы. Руководство посчитало это нецелесообразным. Ну, во всяком случае, это то, что я вижу из документов, из бумаг. Ну вот, теперь я перехожу к основному, о чем хотел сказать. Вот смотрите, у нас все категории, все научные сотрудники в таком подобного рода учреждениях разбиты на 5 категорий по должностям. И, разумеется, чем выше категория, тем выше уровень заработной платы. Ну, и в принципе, так и должно быть. Это тоже подход-то правильный, конечно. Но вот в данном научном учреждении, что мы видим? Мы видим, что 30% научных сотрудников получают больше, чем в среднем по экономике, а 70% меньше, чем в среднем по экономике. Я сейчас не берусь утверждать, хорошо это или плохо. Но соотношение, вот здесь руководство института выбрало такое соотношение. Базовая ставка при этом устанавливается непосредственно руководством учреждения, директором. В чем первый фокус, о котором мы и с министром говорили, в том числе и сегодня? Он заключается в том, что эта базовая ставка даже в одном регионе, или, как вот вы сказали, даже учреждения, однотипные учреждения, находящиеся на одной улице, могут отличаться по уровню этой базовой ставки. Ну, я понимаю, что от региона к региону разница должна быть. Но если вот настолько это не отрегулировано, что на одной улице учреждения однотипные могут иметь разные базовые ставки, ну, наверное, здесь есть о чем подумать. Это первое. Второе. Мы все время говорим о том, что уровень заработной платы научных сотрудников должен быть 200% от среднего по экономике региона. Но считают, на самом деле, как выяснилось, не от среднего по экономике, а чего считают? Валерий Николаевич. От
среднего дохода под трудовой деятельности.
От среднего дохода от трудовой деятельности. А этот показатель, насколько я понимаю, отличается от среднего по экономике. Вот это второе, на что я хочу обратить внимание. Ну, слушайте, ведь когда мы говорим публично, много раз повторяем одно и то же. Средний по экономике такой. Но люди же смотрят. Тем более речь идет о научных сотрудниках. Считать-то умеют не хуже нас с вами, а может быть и получше. Но тогда нужно так и сказать. От среднего дохода от трудовой деятельности. И объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования. Чтобы все было понятно, ясно и прозрачно. И прошу вас обратить на это внимание. Дальше. Нужно, конечно, задуматься о совершенствовании самой методики в этой связи, о совершенствовании самой методики исчисления этих заработных плат и этих процентов от среднего, от трудовой деятельности. Обязательно прошу и Минфин, и профильные ведомства к этому вернуться. И следующее. Вот я сказал, 5 категорий научных сотрудников. И чем выше категория, тем выше заработная плата. И это понятно, это естественно, это справедливо, так и должно быть. Чем выше квалификация, тем больше человек должен получать. Но нижнюю границу надо определить. Потому что ведь если мы не обозначим хотя бы какой-то минимум, то тогда разные директора есть, разные руководители учреждений. Можно довести эту нижнюю границу и до минимального размера оплаты труда. Но это недопустимо в данной сфере, потому что это совершенно точно. И когда молодой специалист идет на работу, он должен понимать, куда он идет и сколько будет получать. И государство все-таки должно здесь отрегулировать этот вопрос. А от него дальше, пожалуйста, там градация должна быть соответствующей. Но еще раз повторю, публично, чтобы это все было. Публично и прозрачно. Так? И, конечно, да, должно отличаться от региона к региону, естественно, потому что уровень жизни разный, прожиточный уровень разный. Значит, и в этой связи Еще одно замечание, которое мы тоже с министром обсуждали, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Вот мы применительно к руководителям высших учебных заведений, к ректорам, в качестве одного из показателей эффективности их работы установили такой параметр, который говорит о том, сколько сотрудников учреждения получают вот эти 200% от среднего, от трудовой деятельности, а сколько не получают. Я думаю, что вполне то же самое можно было бы распространить и на чисто научную сферу, на научно-исследовательские институты и подобные учреждения. И тогда, может быть, это стимулировало бы руководство соответствующих, как я уже сказал, учреждений, не отвлекать имеющиеся у них средства на вопросы второстепенного характера. Я сейчас не говорю про реагенты, про необходимые, про оборудование, но на второстепенные, чтобы не отвлекали, если имеется возможность поддерживать соответствующие, необходимые и требуемые приказом президента 2012 года уровень заработной платы. Я вот на этом бы закончил, но прошу вас провести соответствующую работу и доложить о ее результатах. Михаил Владимирович, обратите, пожалуйста, на это внимание.
Принял, Владимир Владимирович.
Спасибо. Спасибо. Давайте пройдем по нескольким вопросам текущей повестки дня. Михаил Альбертович, пожалуйста, о программе модернизации первичного звена здравоохранения и о ходе вакцинации. У нас в 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей. Это серьезные средства, а в целом за 5 лет 550 миллиардов рублей. Надо, чтобы ни один рубль не ушел куда-то на какие-то другие цели, и все эти средства использовались эффективно. Пожалуйста.
Добрый день. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Первичное звено здравоохранения – это самая востребованная часть медицинской службы. И именно в поликлинике, амбулатории, ФАПы чаще всего обращается население. В среднем в год таких обращений около 1 миллиарда в нашей стране. И первичное звено здравоохранения является лицом здравоохранения. В первую очередь я хотел бы сказать уже о том, что мы делали вот в предыдущем году. В первую очередь это было направлено на сельское здравоохранение, и введены в эксплуатацию были в 2020-2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов. Работа продолжалась в прошлом году, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, но помимо материально-технической базы, мы продолжали повышать эффективность поликлиник, и в 2020 году уже 6 тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70% из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники. Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать. Это новая экономика. Пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени. Причем хочу сказать, что 2877 поликлиник из общего количества – это именно детские поликлиники. В ходе совещания по вопросам модернизации первичного звена в 2019 году вами, Владимир Владимирович, отмечено, что вопросы первичного звена – это вопросы чрезвычайно важные для каждого гражданина нашей страны. И по вашему поручению с 1 января 2021 года в регионах реализуются программы модернизации первичного звена. При этом при подготовке учитывалась реальная ситуация по каждому населенному пункту, по фельдшерско-акушерскому пункту, по поликлинике, в каком они состоянии, транспортная доступность, укомплектованный штат медицинских работников. И до 15 декабря все регионы утвердили данные программы. За 5 лет за программу модернизации, как уже было отвечено вами, предусматривается не менее 550 миллиардов рублей. И в этом году 90 миллиардов рублей правительством выделено на строительство и реконструкцию 1054 поликлиники и ФАПов, амбулаторий, а также более 1500 объектов, подлежащих капитальному ремонту. Будет закуплено 27 тысяч единиц медицинского оборудования. Это прежде всего диагностическое оборудование, которое так необходимо в поликлиниках для своевременной постановки диагноза инфекционных и неинфекционных заболеваний. И планировалось закупить 6739 автомобилей. По вашему поручению, 2000 из них мы совместно с Минпромторгом закупили уже в декабре, и на новогодние праздники эти 2000 автомобилей уже работали в поликлиническом звене, доставляя медицинских работников к пациентам. И объекты модернизации, конечно же, должны быть обеспечены кадрами. Это самый серьезный ресурс, который необходим для системы здравоохранения. В этом году на специалитет поступило больше на 3,5% студентов и увеличилось количество мест в общей сложности на 13% в ординатуры и аспирантуры. Ну и также предусмотрены меры федеральной и региональной поддержки, в том числе в этом году расширилась поддержка в программе «Земский доктор» для среднего медицинского персонала, включили туда еще и акушерок. Соглашение с регионами начали функционировать, и средства доведены с 1 января. 39 регионов уже начали конкурсные процедуры по закупке оборудования, транспорта, услуг по строительству и ремонту подразделений поликлиники ФАПа. Считаю важным обратить внимание глав регионов, что все запланированное в этом году, конечно же, должно быть выполнено. Население обсуждало программы и ждет реализации. Помимо материально-технической базы первичного звена, сделать медицинскую помощь удобной и выстроить коммуникацию с населением позволяет реализуемый сегодня сервис «Мое здоровье». Он развивается, и в этом году мы планируем его расширить, в том числе мобильным приложением, формированием помимо личного кабинета на портале услуг, который сегодня уже работает, скажем, для записи на вакцинацию. Необходимо туда будет и возможности создать для приглашения на диспансеризацию, запись на прием к врачу, посмотреть анализы результатов, ну и, например, такой функционал, как напомнить о приеме лекарственных препаратов. Вот эта коммуникация, она очень важна, и по оценке специалистов, именно она должна позволить, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями, улучшить, в том числе, качество наблюдения. И кратко хочу еще доложить об еще одной важной задаче. Это, конечно же, вакцинация. По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация. Все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 миллионов доз двухкомпонентной вакцины. 2 миллиона доз отгружены и находятся в пути. Вакцинация проводится в общей сложности. Сегодня развернуто 3741 пункт. Хочу сказать, что совместно с компанией «Росатом» мы отрабатывали технологии для увеличения пропускной способности и качества. Вообще качество на этапе вакцинации обеспечено на всех этапах. От начала производства до доставки и хранения и введения непосредственно в медицинской организации. Ну и, конечно же, хотел отметить, что недавно появилась публикация. Это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины «Спутник». Опубликованы они в уважаемом научном мире медицинском журнале «Lancet», и которые подтвердили в том числе эффективность вакцины более 91% как профилактического средства и защита от тяжелого заболевания практически в 100% для всех категорий возрастов от 18 и старше. Причем констатируется, что серьезные осложнения отсутствовали. Поэтому уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты. Спасибо большое. Доклад кончил.
Спасибо. Да, вот видите, это издание «Lancet» подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективность, потому что сотни тысяч прививок, которые сделаны уже в России, они подтверждают их выводы объективно и высокопрофессионально. Что же, может только, это только будет Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть, на самом деле. И уровень, уровень защиты свыше 90% вот, подтверждается, и безопасность подтверждается. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Еще один вопрос. Антон Георгиевич, мы с вами недавно это обсуждали на совещании о ситуации в экономике. Говорили о том, что за прошлый год беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок. Свыше 6 миллионов человек уже, по-моему, где-то приближается к цифре 10 миллионов. Люди проинвестировали уже 10 триллионов рублей на фондовых рынках. Я отдаю себе отчет в том, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случаях с продуктами питания, допустим, с другими товарами широкого пользования. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями. Но что касается вот рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать о том, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю, нам ни в коем случае не нужно второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков, ну, условно, конечно. Поэтому мы же понимаем, что в любую секунду, так, наверное, уже появляются всякие посреднические конторы, которые обещают там ману небесную. Вот, пожалуйста, на этот счет несколько слов.
Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. Абсолютно справедливые цифры привели 10 миллионов человек и 10 триллионов вложений в инструменты финансового рынка. А у нас всего депозитов в банках 35 триллионов. То есть такое соотношение уже, так сказать, серьезное. Поэтому, безусловно, мы здесь должны этот вопрос очень серьезно отрегулировать. Причина такого интереса – это, конечно, низкие процентные ставки, с одной стороны, по депозитам банковским, а с другой стороны, развитие цифровых технологий и такая простота, доступность открытия инвестиционных счетов. То есть это можно сделать, значит, на основании, ну, в рамках тех простых инструментов, по гаджету, по телефону, открыть инвестиционный счет и начинать работать на финансовом рынке. Поэтому мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение, о чем вы давали поручение. И именно на это обращено сейчас наше самое пристальное внимание, на то, чтобы не допустить такой агрессивный маркетинг финансовых посредников. И сегодня действительно предлагаются такие сложные финансовые инструменты нашим гражданам, которые преподносятся как альтернативу банковским вкладам. При этом говорится о том, что ставки по таким инструментам более высокие, чем по вкладам, а защита такая же, как и по депозитам. А это отнюдь не так. Это не так. И поэтому из-за непрозрачности этих предлагаемых продуктов, доходность по которым тоже сомнительная, кстати говоря, и возврат по вложению в такие продукты тоже сомнительный, он ничем не гарантируется. Поэтому мы, исходя из таких рисков, подготовили соответствующий законопроект. Он внесен в Государственную Думу. Значит, он будет, по данным наших парламентариев, рассмотрен, значит, в Государственной Думе за период февраль-март. И этот законопроект как раз защищает наших граждан от такой агрессивной политики страны финансовых, значит, посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты нашим людям. Вот, поэтому законопроект наделяет Банк России правом определять требования к составу и качеству предоставляемой информации. Вот, и вот эти новые правила предполагают и позволяют потребителям сделать более осознанный выбор, основанный на достоверной информации. Это, безусловно, приведет к оздоровлению финансового рынка и предотвратит возможность обмана простых граждан обещаниями быстрых и высоких заработков. Вместе с тем, уважаемый Владимир Владимирович, мы, конечно, заинтересованы в развитии цивилизованного финансового рынка. И здесь правительство Российской Федерации вместе с Банком России работает над стратегией развития финансовых рынков до 2030 года. В этой стратегии предусматривается и развитие специальных институтов, профессиональных помощников, управляющих компаний, которые могли бы подсказать, как правильно сформировать портфель финансовых активов, какие цели инвестирования необходимо определить, в какие инструменты можно вкладываться с минимальными рисками для таких, так сказать, инвестиций. Мы будем дальше развивать хорошо зарекомендовавший себя институт инвестиционных счетов. Значит, мы предлагаем расширить лимит взноса на такие индивидуальные инвестиционные счета. Сегодня можно вложить максимум 1 миллион рублей. Предлагаем расширить такие возможности до 3 миллионов рублей и предоставить возможность изъятия этих средств без потери налоговых преференций в особых жизненных ситуациях. То есть такой инвестор, наши граждане могли бы использовать это и не только на инвестиции, но и в случае необходимости забрать эти средства. Будут также развиваться и инструменты долгосрочного накопительного инвестирования на срок от 10 лет и более. Тоже это очень важно. Значит, мы создаем правила инвестирования в такие инструменты. Это позволяет, с одной стороны, быть уверенным, значит, нашим гражданам в надежности таких инструментов. А с другой стороны, это, конечно, ресурс для экономики, ресурс для инвестиций, поскольку финансовый рынок, значит, это один из важнейших источников инвестиций в экономику, в которой мы очень нуждаемся в настоящее время. Вот, поэтому мы прекрасно понимаем, что такие инвестиции должны осуществляться осознанно, без такой агрессии со стороны посредников, без обмана, что и будет урегулировано подготовленным законопроектом, который будет рассмотрен в ближайшее время. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо большое. Есть предложение и по налоговой настройке, это налоговому регулированию и в такой сфере, как занятия физической культурой и спортом. Олег Васильевич, пожалуйста, о планах по налоговому вычету в этой сфере. Поясните, пожалуйста, о чем там.
Да, спасибо большое.
Сейчас, секундочку. А когда предполагается, Антон Георгиевич, когда предполагается принятие этого закона?
Владимир Иванович, значит, информации парламентариев, в марте законопроект в Думе будет рассмотрен. Вот, мы надеемся, что, значит, Совет Федерации тоже быстро значит, рассмотрит законопроект и представим вам на подпись.
Хорошо, вы слышите. Олег Васильевич, пожалуйста.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с вашего позволения я представлю информацию о налоговом вычете как часть нашей программы по обеспечению доступности наших граждан к занятиям физической культурой и спортом. Это является одним из приоритетов работы Министерства как часть реализации стратегии до 2030 года. Главным здесь направлением мы, конечно же, видим по обеспечению доступности – это совершенствование спортивной инфраструктуры. И в этом отношении программы Минспорта рассчитаны как на строительство крупных спортивных объектов, так и легко доступных спортивных объектов открытого типа. В 2020 году введено в эксплуатацию 135 объектов спорта, в том числе первый ледовый крытый объект в Биробиджане. Планировали, Владимир Владимирович, больше. 37 объектов находятся в финальной стадии завершения, но из-за пандемии перенесены сроки введения в эксплуатацию на 2021 год. В этом году строительство ведется 174 объектов, 120 будут введены в эксплуатацию. Дополнительно важным считаем взаимодействие с проектом партии «Единая Россия» по возведению легко возводимых конструкций открытого типа спортивных площадок. В этом году более 100 площадок будет построено в 78 регионах нашей страны на общую сумму 2 миллиарда рублей. Важно, что и активисты партии, и население сами определяют место расположения и контролируют ход строительства. Также важным считаем, что большинство этих объектов вводятся в сельских территориях, и мы видим очень большой потенциал. Это не, скажем так, экономически очень затратные объекты, но они максимально дают положительные социальные эффекты, привлекают людей в сельские территории. Такие объекты введены в селе Троицкой Омской области, а также в поселке Шамиль-Кала, как яркие примеры такого сотрудничества. Очень важно, положительным является механизм государственно-частного партнерства. Мы в этом году видим яркие примеры, например, в Новосибирской области комплекс «Армада» введен в Алтайском крае, в городе Рубцовск, где и также в Астрахани построен «Газпромом» Ледовый дворец. Везде инвестиции составляют от 50 до 100%, и главное, что после введения в эксплуатацию обеспечен бесплатный доступ различных категорий людей для занятий различными видами спорта. Позиция нашего ведомства заключается в том, что механизм государственно-частного партнерства там обязательным при планировании и предложении со стороны субъектов по возведению спортивной инфраструктуры. Более того, мы просим глав, когда они дают предложение по строительству, будь то больших комплексов, либо малых, чтобы это был проработан механизм, и более того, чтобы было понимание, как объект вписывается в общую карту спортивной инфраструктуры, на кого он будет рассчитан и кто его будет эксплуатировать после сдачи. Межведомственная интеграция тоже важный компонент по обеспечению доступности. Мы считаем, что максимально надо задействовать все национальные проекты. В частности, приведу лишь два. Это жилье и городская среда и безопасные качественные дороги. Мы видим необходимость в том, что при планировании инфраструктуры городской обязательно были предусмотрены спортивные комплексы, а при планировании дорог было место для велодорожек. Очень важно, чтобы работа была адресной. В этом отношении мы реализуем межведомственные программы с Министерством просвещения, Министерством образования, потому что видим большой потенциал для привлечения школьников и студентов к занятиям спортом. И здесь, конечно, ключевое звено, так называемый базовый элемент, это создание системы спортивных клубов в образовательных учреждениях. К 2024 году планируется, что все 100% образовательных учреждений будут обеспечены такими структурами. В принципе, весь мировой опыт показывает, что деятельность спортивных сооружений, которые находятся в ведении образовательных учреждений, это наиболее эффективно и экономически целесообразно. Конечно же, здесь важно и говорить о том, какие кадры будут работать в спортивных сооружениях. В рамках программы федерального проекта «Спорт. Норма жизни» в этом году уже прошли повышение квалификации более 7500 тренеров. К 2024 году 50 тысяч тренеров повысят квалификацию или пройдут курсы переподготовки. Особое внимание мы уделяем адаптивному спорту и созданию для людей доступа к спортивным сооружениям. В этом году более 48 адаптивных спортивных школ получили средства на приобретение автотранспорта, компьютерной техники. И сегодня все требования по строительству сооружений предъявляются по обеспечению доступности людей с ограниченными возможностями для занятия спортом. Важный элемент – некоммерческие организации и поддержка, грантовая поддержка. Мы в этом году выделили 165 миллионов рублей 25 организациям. Одним из ярких примеров, например, является проект «Национальное беговое движение России». За год ребята провели 89 мероприятий, вовлечено 55 тысяч участников. И также некоммерческие партнерства активно взаимодействуют с нашими бизнес-организациями, крупными компаниями, такими как «Транснефть», «Сбербанк», «Российские железные дороги». Мы видим в этом тоже очень большой и позитивный пример развития корпоративного спорта и обеспечения доступности для людей, которые заняты в производственной сфере. Налоговый вычет, о чем вы сказали, Владимир Владимирович, очень важный компонент по повышению финансовой привлекательности занятий спортом. По вашему поручению внесены предложения по внесению поправок в федеральный закон о спорте и налоговый кодекс, которые предусматривает предоставление налогового вычета суммы до 120 тысяч рублей. Таким образом, граждане получат возможность при принятии закона сэкономить до 15 600 рублей в год. Считаем, это не только повысит эффективность, привлекательность для людей, но и также будет стимулировать развитие спортивных организаций. Еще важный один момент хотел бы отметить. Как мы говорим, достаточное количество спортивной инфраструктуры – это важный фактор обеспеченности. Сейчас средний уровень обеспеченности по стране составляет порядка 55,7%. Но, как мы понимаем, эти данные, скажем так, усредненные. Для того, чтобы нам понимать четко, какие объекты работают, какие услуги они предоставляют, до конца 2021 года будет завершена реализация, подготовка единой цифровой платформы, где будут внесены все объекты с предоставлением полного перечня услуг. Здесь мы также видим и потенциал для развития спортивного туризма, потому что очень важно, когда люди путешествуют по России, они имели возможность в онлайн-режиме посмотреть объекты, посмотреть, какие соревнования проводятся, и выбрать интересные для них виды спортивной деятельности. Ну и, конечно же, очень важным стимулом для вовлечения в спорт является проведение массовых соревнований, начиная с детского возраста, такие как президентские старты, кожаный мяч, золотая шайба, оранжевый мяч, спартакиады, сельские игры. Буквально 13 февраля на этой неделе пройдет уже в 29-й день традиционная лыжня России. И я, конечно же, пользуюсь возможностью, приглашаю всех принять активное участие, личным примером показать нашу приверженность здоровому образу жизни. Спасибо большое. Доклад окончен.
Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Надо, чтобы все это заработало на практике. А так, в целом, абсолютно в правильном направлении. Спасибо. Уважаемые коллеги, для того, чтобы вот с первой частью завершить, я, знаете, хочу что вспомнить. Уже вспоминал об этом и напоминал всем коллегам Александра Третьего. Помните? Я уже говорил об этом. Он как-то сказал, когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Ну, похоже, ему непонятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне непонятно. Когда Кривошеин был такой министр путей сообщения, тут уже непонятно ни мне, ни ему. Вот просто два слова. Вот смотрите, средняя заработная плата у нас по региону, средний доход по региону, а высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну, надо объяснить, что это такое, чтобы это было понятно и прозрачно, и не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам. Здесь нет ведь ничего сложного, я уверяю вас. Люди в этом разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает. Говорят одно, а на самом деле на практике другое. Ничего здесь сложного нет. Я вас прошу вот учесть это обстоятельство. И в будущем ничего подобного не допускать. Ведь когда мы говорим о том, что мы дали право руководителям учреждения определять самим списочный состав. Вот там 300 с лишним человек, а может быть и 250. Это директор определяет. И правильно, и пускай так это делает. Он определяет шаг от одной категории работника к другому, сколько они должны получать. И правильно, там же есть и какие-то общественные организации. И в учреждениях это должно быть понятно и прозрачно. И тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке. Но вот такие огрехи, о которых мы говорим сейчас, нужно, безусловно, зачистить. Давайте перейдем к основному вопросу. Слово Белоусову Андрею Романовичу, пожалуйста.